Биоэнергетика и биолокация. Земля – источник сил глубоких и свойств таинственных, запас. Из почвы нас пронзают токи, неотличимые на глаз. Гёте. Как наша прожила планета, как люди жили бы на ней, без теплоты, магнита, света и электрических лучей. Адам Мицкевич. Существует сила, такая же беспредельная, как мысль, такая же мощная, как безграничная воля, такая же проникающая, как субстанция жизни. Био- и психоэнергетика изучают природу полей и различных излучений живых систем, выясняет причины, в результате которых они проявляются. Многие странные и необъяснимые в настоящее время явления, такие как телекинез, телепатия, биолокация, могут быть объяснены только с позиции биопсихоэнергетических процессов, протекающих в живых организмах и в окружающей среде. Используя принципы тонкой энергетики, можно искать новые подходы к изучению всевозможных аномальных явлений. На протяжении тысячелетий в разных странах практиковался способ поиска руд и источников воды с помощью ивовой лозы. Он получил название лозоходства, но теоретического объяснения этого явления с точки зрения науки до сих пор не существует. Многочисленные исследования в этой области подтверждают мысль о том, что здесь проявляются биоторсионные силы. Эфирная энергетика рассматривает понятие жизненной силы, внутренней энергии, праны, которые с древних времен интересовали философов и использовались в разнообразных ритуалах магии и колдовства разных народов. Современная парапсихология расширяет изучение круга вопросов, в которых присутствуют биоторсионные и биоэфирные силы, и позволяет найти им соответствующее объяснение. Согласно функциональной системе, разработанной академиком Анохиным, человек, как и все другие живые организмы, вписывается в кавычках в пространство и время не только нашей планеты, но и ближнего и дальнего космоса. Известен эффект гениального отечественного ученого Чижевского из области гелиофизики. При повышении активности на поверхности Солнца основной сигнал в виде солнечного ветра достигает Земли за 2-3 суток. Нейтринно-фотонные предсигналы за 8 минут, а торсионные сигналы достигают Земли мгновенно. Именно их чувствуют и воспринимают ясновидящие и пророки. Некоторые ученые, Меделиновский и другие, рассматривают Вселенную как единую систему, заполненную неведомой энергией. В ней действует закон сохранения и превращения энергии, а человек – это лишь одна из частиц космической системы. Известный составитель словаря живого великорусского языка Владимир Даль рассказал, что перед смертью Пушкин отдал ему свой изумрудный перстень, которым очень дорожил, называл его своим талисманом и приписывал ему силу, дарующую талант. Затем этот перстень перешел к Тургеневу, о котором писатель говорил так: «Я очень горжусь обладанием пушкинского перстня и придаю ему, так же, как и Пушкин, большое значение. После моей смерти я бы желал, чтобы этот перстень был передан графу Толстому, как высшему представителю русской современной литературы, с тем, чтобы, когда настанет его час, граф передал этот перстень по своему выбору достойнейшему последователю пушкинских традиций между новейшими писателями». Русский писатель Куприн, используя древние легенды в своем произведении «Суламиф», приводит положительные характерные свойства сапфира. Высокой положительной энергией обладают такие природные материалы, как песчаник и мрамор. Большую отрицательную энергию имеют алмазы, драгоценные камни, гранит, кварц. Единственный природный элемент, являющийся безграничным источником положительной энергии, это огонь. Считается, что даже самое маленькое, открытое пламя излучает громадную энергию. Давно замечено, что четное количество огней, свечей, лампад и тому подобное в помещении нейтрализует энергию друг друга и становится вредным для человека. Нечетное же число огней дополняет друг друга и создает высокооцениваемую положительную энергетическую среду. В наше время ученые высказывают предположение, что фотография и портрет также обладают энергетикой. С помощью биолокации такая энергия может восприниматься как биополе. Можно только предположить, что какая-то неощутимая часть энергии личности человека всегда присутствует на его изображении и со временем изменяется соответственно его состоянию, здоровью и психике. Одиночные дубы растут преимущественно на линиях геоактивных зон, ГПЗ, или в их узлах, где эти деревья развиваются лучше. Культурные растения, яблони и вишни, в узлах ГПЗ развиваются плохо. На них, как правило, появляются раковые наросты. Геоактивные или геопатогенные зоны оказывают влияние на животный мир. Маленькая сойка всегда прячет желуди в узлах ГАЗ. Это ей необходимо для отыскивания их зимой, под снегом. Сорока вьет гнезда над узлами геопатогенных зон. Пчелы роятся на деревьях в тех же местах. Лесные рыжие муравьи строят муравейники с учетом линий ГПЗ. Основные дорожки к муравейнику совпадают с их направлениями. Аисты вьют гнезда в узлах ГАЗ. Молния в гнездо аиста никогда не ударяет, хотя они устраиваются высоко над землей. Домашние животные избегают ГПЗ, а те животные, которые находятся в помещениях с ГПЗ и не могут передвигаться, забиваются в угол. От этого у коров уменьшаются надои молока, заболевает вымя, воспаляются суставы. При этом животные начинают гибнуть. Учение о биоэнергетике – одно из самых древних и обоснованных по своей сущности. Оно доказывает, что в далекие времена люди обладали удивительной способностью воздействовать на других на любом расстоянии, независимо ни от каких преград. Человеческий мозг может рассматриваться как биопередающее и биопринимающее устройство, которое работает в диапазоне торсионных частот и волн. Они, собственно, и составляют содержание ноосферы, то есть сферы разума, по определению Вернадского. Посвященные в тайны лозоходства монголы, прежде чем поставить в степи палатку, непременно с рамками в руках будут обходить выбранный участок земли, медленно двигаясь по спирали и постепенно сужая круги. И только найдя место с положительной энергетикой, они ставят свое кочевое жилище. В каждом человеке живет, в кавычках, большой комплекс нервно-психических энергий. Это и есть невидимая и неощутимая сущность, которая определяет и обусловливает все течение жизни данного человека. Планета Земля – гигантский излучающий и поглощающий кристалл, имеющий мощную эфирную, тонкую и ментальную ауру. Всем известно, что наша планета имеет шарообразную форму, и все же понятие «Земля-шар» удовлетворяет далеко не всех ученых. Многие геологи считают, что Земля имеет форму кристалла. Такое предположение облегчает понимание законов формирования нашей планеты на протяжении миллионов лет. Особенно такие взгляды распространились после открытия так называемых срединно-океанических подводных хребтов и разломов в земной коре. Появилась даже особая теория плит. Сторонники этой точки зрения утверждают, что земная кора как бы сшита из огромных плит, напоминающих швы бейсбольного мяча. Кстати, следует сказать, что таким же сравнением пользовался и древнегреческий философ Платон. Как же складывались представления о кристаллической структуре Земли в наше время? Некоторые геологи Грин, Лаппарен сравнивали фигуру нашей планеты с четырехгранником, тетраэдром. В 60-х годах XX века профессора Ленинградского университета Личков и Шафрановский приводили аналогию формы Земли с восьмигранником, октаэдром. Какие же выдвигались основания к таким сравнениям? Они объясняли это тем, что при формировании планеты и скоплении астероидов гигантское кристаллоподобное тело, например, додекаэдр, многогранник из 12 пятиугольников, могло служить переходной формой к будущему сфероиду Земли. Остаточные структуры такого многогранника могли сохраниться в теле планеты до наших дней. В поисках ответа на поставленную задачу ученые-геологи кропотливо сопоставляли геологические особенности Земли, очаги геофизических аномалий. Сначала они сравнивали нашу планету с додекаэдром, а затем с икосаэдром, многогранником, состоящим из 20 треугольников. Для подтверждения своей гипотезы ученые проделали такой опыт. Они совместили ось додекаэдра с осью глобуса и, вращая вокруг нее многогранник, заметили, что когда два его ребра совпадают с тянущимся вдоль Атлантики знаменитым срединно-атлантическим подводным хребтом, остальные хребты и гигантские нарушения земной коры совпадают с другими ребрами додекаэдра. Если же увеличить число граней в гипотетическом кристалле Земли и совместить с осью глобуса икосаэдр, то с его ребрами совпадут те хребты и разломы, которые не совпадали с гранями додекаэдра. Отсюда можно сделать следующий вывод. Тектоническое строение земной коры очень близко к двум указанным многогранникам. Ученые предположили, что внутри Земли существует подобие кристаллической решетки, своеобразный энергосиловой каркас. Американские геологи предполагают, что в начале своего зарождения Земля была сгустком энергии шарообразного вида, на ее формирование оказывали значительное влияние космические силы. Замечено, что свойства нашей планеты наиболее активно проявляются в узлах решетки геокристалла и вдоль ее ребер. Это можно проиллюстрировать примерами. Так, вся вулканическая активность Земли сосредоточена на стыке плит, а значит, на ребрах многогранников. Магнитное поле также хорошо вписывается в конфигурацию этих двух многогранников. В кристаллических узлах силовой системы расположены все мировые центры максимального и минимального атмосферного давления. В этих же местах зарождаются ураганы. Постоянные ветры дуют вдоль ребер системы. И еще одна интересная особенность. Районы Земли, получающие максимум солнечной радиации, находятся также в узлах системы. Установлено, что глобальная каркасная сеть не является структурным образованием планеты. Она имеет энергополевую природу, которая выражается силовыми линиями, плоскостями и энергетическими узлами. Все излучения Земли имеют поляризованный характер. Наша планета испытывает на себе действия различных природных сил – гравитационных, магнитных, электрических, торсионных и многих других. Все они солнечно-планетарного и космического происхождения. Глобальная каркасная энергетическая сеть, а также многочисленные сетки меньшего размера образуются за счет сложного взаимодействия не только космических сил, но и других факторов земного происхождения, магнито-гидродинамических явлений, торсионных токов, геологической трещиноватости, всевозможных разломов земной коры и других еще далеко не познанных исследователями. Биолокация и познание древних. Мировые цивилизации, существовавшие многие десятки и сотни тысяч лет назад, в своей практической деятельности уделяли большое внимание изучению воздействия на организм человека естественной и искусственной среды. Эта древняя область знаний была названа учеными геомансией. О том, как эта наука развивается за рубежом и является самостоятельным ответвлением геобиологии, рассказывается в журнале «Парапсихология и психофизика». Автор статьи Корзин основывается на работах индийского архитектора Прабхата Поддара, директора геобиологического исследовательского центра в городе Пондишери. В этой публикации подробно рассматривается воздействие на человека окружающей среды с точки зрения тонких энергий, находящихся как внутри, так и вокруг нас. Многочисленные факты убедительно доказывают, что познания древних геоманцев носили глубокий и сокровенный смысл. Рассмотрим некоторые вопросы геомансии, изучаемые современными исследователями. В последнее десятилетие ученые накопили немало знаний об энергетических линиях, расположенных невидимым образом на поверхности Земли и обнаруживаемых только с помощью средств торсионной биолокации. Происхождение линий связывается с энергоизлучением нашей планеты. О кристаллическом строении планеты было известно давно. Такие знания были получены миллион и более лет назад атлантами от великих строителей Земли и Солнечной системы. Об этом сообщают древние письмена, найденные археологами. Доказательства кристаллического строения ученые представили найденные предметы, которые изображали структурно-кристаллическую модель Земли, состоящую из 12 правильных пятиугольников и 20 треугольников. Все вместе они составляли объемную фигуру, которая называется икосододекаэдр. Древние архитекторы и строители, имевшие связи с высшими силами, хорошо знали о существовании энергетических полей и земных излучений, возникающих над подземными аномалиями. Все это убедительно подтверждают сохранившиеся многочисленные строения прошлых времен. Например, в гималайских монастырях кельи монахов ориентированы так, что они располагаются внутри ячеек глобальных энергетических систем и не подвержены губительным воздействиям, то есть в тех местах, где наблюдается нейтральная энергетическая зона. Во многих местах на поверхности Земли, на обширной территории от Ирландии до Дальнего Востока, до нашего времени сохранились доисторические мегалитические сооружения. Установлено, что построены они были многие тысячи лет назад и располагаются непосредственно в точках пересечения энергетических сетей с отрицательной энергией. Мегалиты были созданы из специального материала и имеют особую форму для того, чтобы преобразовывать отрицательную торсионную энергию в положительную. Некоторые такие преобразователи называются менгирами. Они и сейчас оказывают достаточное влияние на большие территории. Другого рода огромные сооружения, дольмены, располагаются в центре ячеек геоэнергетической сети, но они функционируют как излучатели положительной энергии. Известно, что древние римляне при постройке зданий ориентировали их, соответственно, с глобальной энергосетью. Для обозначения линий сети в направлении север-юг они пользовались термином «максимус кардо», а для направления восток-запад употребляли термин «максимус декуманум». Знаменитые римские дороги завоевателей проложены в точном соответствии с энергетическими сетями. Их линии располагаются с интервалом от 2 до 3 километров. Индийский ученый утверждает, что римляне могли управлять энергетической сетью. Они знали об отрицательной и положительной торсионной энергии планеты и ее воздействии на людей. Они знали, как превращать эту энергию в положительную для уменьшения страха марширующих по дороге воинов. В Древней Индии глобальные энергосети учитывались для правильного расположения строящихся храмов. Исследователи выяснили, что интенсивность излучения этих торсионных геосетей в течение дня и года меняется. Наблюдения над ними выявили и циклические изменения, имеющие также и стационарное состояние. Это можно проследить 8 раз между восходом и заходом Солнца. Длительность каждого стационарного состояния с интервалом в 1,5 часа. В Южной и Северной Индии такие состояния отмечены в календарях на каждый день недели. Эти периоды связаны с изменением интенсивности торсионных излучений по сравнению с базовым энергетическим уровнем. Они могут становиться то отрицательными, то положительными. Смысл этих изменений до сегодняшнего дня не выяснен и остается объектом исследования ученых Запада, лишенных конкретной связи с силами света Земли и Солнечной системы. Удивительно для современных горе-ученых то, что наши древние предки, оказывается, имели весьма точные и сокровенные знания об энергополях и их тонких воздействиях на организм человека. На самом-то деле Ничего удивительного здесь нет. Мудрость человечества падает циклично, начиная с сати-юги, особенно при наступлении кали-юги, то есть самого короткого, но очень темного цикла. С древних времен люди использовали энергетические сети Земли и при возведении культовых зданий. Изучая архитектуру старинных храмов и церквей, ученые обнаружили обязательное присутствие под ними подземных водных потоков. Это объясняется тем, что вода является причиной образования того или иного торсионного энергополя. В качестве примера можно указать на знаменитый кафедральный собор во французском городе Шартре. В этом культовом здании водные потоки были использованы для создания постоянного торсионного эффекта. Анализируя конструкцию собора, выяснилось, что строители создали под храмом на глубине 37 метров 14 пересекающихся водных каналов. А почему высота центрального купола оказалась равна над землей также 37 метров, до сих пор остается загадкой. Весьма важный вопрос, рассматриваемый индийским ученым, это способ количественного измерения интенсивности торсионных полей. Для этого используются условные единицы или баллы. Так во Франции исследователи Антуан Бови и Андре Симонтон используют специальную антенну Лехера. Конструкция ее состоит из горизонтальной рамки с биометром, который является шкалой, по которой перемещается ползунок. Размерности шкалы носят название по фамилии одного из ученых. Например, 0 Бови – это отсутствие энергии. 6500 Бови – это энергия здорового человека. От 6500 до 16000 Бови – энергия различных чакр человека. Следует заметить, что в этот диапазон вполне укладывается концентрация энергий, присутствующих в храмах, церквях, мечетях и других культовых постройках. В католических костелах, например, около распятия уровень энергии равен 11000 Бови. Эта величина соответствует энергетическому уровню сердечной чакры человека. Колокольный церковный звон по той же шкале составляет также 11000 Бови. В мусульманских мечетях против восточно ориентированной ниши уровень энергии равен 12000 Бови, что соответствует уровню энергии горловой чакры человека. Призывы муэдзина к народу и к Аллаху воспроизводятся на том же энергетическом уровне. В тибетских храмах и священных местах уровень энергии около 14000 Бови. Это соответствует энергетике аджны, то есть чакры третьего глаза человека. А вертушка тибетского монаха, вращающийся барабан, на котором написана мантра, имеет при вращении энергетический уровень от 12 до 16000 Бови. Рассматривая энергетику применительно к созданным человеком искусственным предметам, можно сказать, что особые вибрационные энергии создаются формами и пропорциями предметов и никак не зависят от материала, из которого созданы. Энергию излучают также и различные символы, вытканные на материи, напечатанные на бумаге, выгравированные на металле и так далее. Высокий уровень их торсионной энергетики может сохраняться многие столетия. Известно, что в природе существуют всевозможные образования, обладающие очень высокой положительной энергией – песчаник, мрамор. Отрицательной энергией обладают алмазы, некоторые драгоценные камни, гранит, кварц. В природе есть единственный элемент, который является безграничным источником положительной энергии – это огонь. Даже самое маленькое пламя излучает огромный потенциал энергии. В Индии издавна распространена важная процедура получения энергии. Она заключается в том, что на короткое время люди располагают руки вокруг пламени светильника. Одного мгновения достаточно, чтобы поднять энергию человека до энергии пламени. Интересно отметить, что четное количество огней в любой среде в помещении нейтрализует энергию друг друга и является вредным для человека. Нечетное число огней, которые используются в различных культурах, дополняют друг друга и создают высоко благоприятную положительную среду. Приведенные факты красноречиво говорят о фундаментальных знаниях наших далеких предков, которые досконально знали о воздействии окружающей природы и искусственной среды на организм человека. Всемогущая энергия Тераса. Все великие чудеса, описываемые в древних манускриптах, совершались с помощью энергии Тераса, так гласят легенды. Вспомним легенду. По приказу вавилонского царя Навуходоносора нескольких юношей бросили в печь с бушующим огнем, но горячее пламя не тронуло юношей, и они не сгорели, так как ими была призвана всемогущая энергия Тераса. Пророк Даниил, которого бросили в ров к диким зверям, также остался жив, защищенный мощью этой энергии. С помощью той же всеначальной энергии пророк Моисей творил чудеса. Во время странствования по пустыне при выводе иудеев из Египта он извлекал воду из камня, вызывал перепелиный дождь из туч. Иисус Христос возвращал к жизни умерших, исцелял слепорожденных, ходил по воде, усмирял бури, превращал воду в вино. Во всех случаях работала психическая энергия. В наше время, наверное, все слышали рассказы о чародеях-индусах и тибетских ламах, которым ничего не стоит сидеть на воде, ходить по огню, спать на морозе, прикрывшись одной рубашкой, вызвать из пространства любой предмет, телепортировать в любое место на планете. Во всем им помогает великая психическая энергия или благодать Святаго Духа. Как говорил Иисус Христос, это и есть та всеначальная энергия, которая двигает горами, ибо для нее не существует преград. Она действует во времени и пространстве. Она может проявить свое действие немедленно. Всеначальная энергия Логоса создает и разрушает миры, погружает на дно океанов материки и острова планеты и поднимает со дна новые континенты. Известный философ, член правления Латвийского общества Рериха, 30-е годы Александр Иванович Клизовский, посвятил одну свою интересную работу рассмотрению вопросов изучения психической энергии. В частности, он приводит слова космического учителя из Агни-йоги. «Существует сила такая же беспредельная, как мысль, такая же мощная, как безграничная воля, такая же проникающая, как субстанция жизни, и такая невообразимо ужасная в своей разрывной силе». Что же такое эта психическая энергия? Где и как она проявляется? В чем заключаются ее особенности? На все эти вопросы дает ответ Клизовский в своей работе. Познакомимся с основными ее положениями. Психическая энергия, которая проявляется в каждом явлении природы, на каждом шагу в нашей жизни, не могла не обратить внимание человеческого ума в далеком прошлом. В учении живой этики Агни-йога сказано, что психическая энергия есть великий аум, но в то же время аум – это молитва, древнее священное сочетание понятий, которое созвучно с музыкой космических сфер. Она приводит организм человека, правильно произносящего эту молитву, в гармоническое звучание с вибрациями высшего мира и способствует притоку в него психической энергии. Психическая энергия есть все. Психическая энергия есть всеначальная энергия. Психическая энергия есть та энергия, которая лежит в основании проявления мира. Психическая энергия есть та энергия, которая запечатлевает образы на пластической космической субстанции. Психическая энергия есть Святой Дух. Психическая энергия есть любовь и устремление. Психическая энергия есть синтез всех нервных излучений. Письма Елены Ивановны Рерих. 29-55 годы. Психическая энергия есть высшее проявление божественной стихии в космосе. Эта всеначальная энергия присутствует везде и во всем. Нет в мироздании такого явления, такого существа и такой вещи, которые могли бы обходиться без психической энергии. В учении живой этики сказано, какими земными словами выразить, что тончайшая энергия проявляется в каждом движении человека. Как утверждать, что та же энергия приводит в движение и миры? Как пояснить, что она же в мысли и в действии? Она же и побуждающая, и останавливающая причина. Она же мерит и малое, и великое. Психическая энергия – это та основная энергия, которая вибрирует, регулирует и реагирует на все явления жизни во всем мироздании. Ее свойства и качества не могут быть взяты на учет, так как каждое ее проявление сугубо индивидуально. Каждый случай проявления психической энергии есть равнодействующая всех сил, из которых сложился данный случай. Психическая энергия принадлежит к числу тонких энергий. Отличительные свойства таких энергий состоят в том, что чем они тоньше, тем они разумнее и могущественнее. Вместе с тем и воздействие ее на человека чем тоньше, тем мощнее. Наибольшая энергия наименее ощутима. Тонкие энергии потому и тонкие, что принадлежат к высшим мирам. Они могут производить воздействие на тонкую природу человека, неощутимую для его физической природы, но тем не менее воздействие очень мощное. Правильно полагать о неисчерпаемости психической энергии. Запас разумно израсходованной энергии немедленно пополняется из сокровищницы космоса. Так даже полезно выделять психическую энергию. Новый запас легче отделяет отложения и затем устремляется на мировую работу. Как можно обращать колесо закона в действие, так легко призывать новую мощь из пространства. Цитата по Агни-йоге. Слышали ли вы, чтобы йог был растерзан зверями? Не было такого случая, ибо против щита Тераса не дерзнет ни одно животное, в котором есть доля инстинкта. Дело лишь в том, чтобы вызвать терас чаши наружу к конечностям. Каналы чаши разветвляются до всех конечностей, и некоторые могут ощутить свет чаши с напряжением пальцев ног и рук или чуять свет колокола при соответствии чаши. Все это не метафизика, но указание для применения в жизни. Защита нужна многим, почему же не воспользоваться своим сокровищем? Нетрудно накоплять энергию тераса, также нетрудно вызвать ее наружу. Также не нужно терять сознание в решительный час. Йог не убивает животное по своей воле, но злая воля его разбивается о щит тераса. Одно из удивительных свойств психической энергии – это то, что она наслаивает пространство, оседает и отлагается на всех предметах, окружающих человека. Человек является конденсатором космических энергий. Он также есть мощная динамо-машина, которая излучает разного рода энергии. Поэтому каков сам человек, носитель энергии, таковы его вещи. Они могут быть добрыми и полезными, злыми, вредными, опасными. Кто не слышал о вещах, приносящих счастье или несчастье? Дело, конечно, не в вещах, а в той энергии, которая на них нанесена. Энергия эта может сохраняться тысячелетиями. Древние народы, атланты, египтяне, халдеи, хорошо знали об этом свойстве психической энергии. Они сознательно наслаивали на предметах, специально для этого изготовленных, определенного качества энергию, которая должна была производить желанные действия на других. Предметы эти назывались терафимами или заклятыми предметами. При наслаивании на них энергии произносилась особая формула или заклятие. В древние века терафимами пользовались в храмах при богослужении. Чудотворные иконы христиан и изображения Будды – это те же терафимы, которые могут исцелять от болезней и производить разные полезные явления, так как на них наслоена психическая энергия молящихся. Оседание психической энергии на предметах использовалось в древности для намагничивания воды, которая становилась от этого целебной. Поэтому легенды и рассказы о заклятых предметах, о добрых и злых вещах – это не фантазия. Влияние человека посредством психической энергии на все окружающее пространство огромно. В учении живой этики сказано: «Предметы добрые и злые создаются человеком. Мысли добрые и касания благие сотворят предмет благословения. И наоборот». Касания злые могут создать очаг очень заразный. Из-за этого рекомендуется быть осторожным с неизвестными, в особенности древними вещами. так как неизвестно, что на них наслоено. Аура человека создает ауру предмету. Для того, чтобы осознать мощь психической энергии, незачем забираться в отдаленное прошлое, ибо в каждый момент существования нашей Земли всегда были и есть в настоящее время высокие существа. Подчинив эту великую силу своей воле, они направляют ее для целей эволюции и блага человечества нашей планеты. Что мы знаем о биоэнергетике? Главная проблема, которой занимается биопсихоэнергетика, это изучение свойств излучений, исходящих от живых организмов, в том числе от человека. Задача такого рода очень сложная и может быть решена только совместными усилиями различных наук, изучающих природу с разных точек зрения – физики, химии, биологии и других. Традиционная наука объясняет свойства неживой материи и ее энергии с позиции физических представлений. Но объяснение природы биологической энергии с точки зрения физики представляет собой неимоверные трудности. Невозможно современным состоянием западной науки, например, объяснить, откуда берется энергия для бесконтактного передвижения предметов, телекинез, как происходит диагностика состояния человека на большом расстоянии, как передаются мысленные образы и многое другое. Вот что говорил по этому поводу профессор Чернецкий на Всесоюзном совещании комитета по проблемам энергоинформационного обмена в природе. Можно привести такой пример воздействия поля человека на инфракрасный приемник. Воздействующий становился на расстоянии нескольких метров от него, фиксировал фон, а затем мысленно производилось воздействие полем руки. При этом возникал сигнал, величина которого соответствовала нагреву на 20-30 градусов. Естественно, что говорить о тепловом излучении здесь не приходится. Несомненно, что существуют поля, обладающие определенной спецификой. Их можно назвать информационно-энергетическими полями. Они позволяют передавать информацию в широком масштабе и обладают энергетическим воздействием. Они изменяют структуру вещества, влияют на энергетику живых организмов и многое другое. Имеется много гипотез относительно природы этих полей. Многие ученые считают, что поле живых систем совершенно особое, не вписывающееся в понятие ни одного из известных энергополей, другие, наоборот, считают, что это смесь всех известных полей. Этот гипотетический бред давно бы прекратился, если бы господа ученые, в кавычках, взяли в руки тайную доктрину, агни-йогу, письма Махатм и письма Елены Рерих. Там все описано и по полочкам разложено. Бери, жуй и глотай на благо человечества. Но примитивное представление о природе информационно-энергетического поля связано с концепцией об электронно-магнитных волнах, с продольной компонентой распространения, которые формируются в энергетических центрах человека. Они обладают высокой проницаемостью через любые материальные преграды. Особенность электромагнитных волн с продольной компонентой электрического поля характеризуется возникновением отрицательной проводимости среды, в которой распространяются они. Это может объяснить существование ноосферы по Вернадскому, то есть информационно-энергетического поля вокруг Земли. Действительно, если такое поле создается всеми живущими на планете существами, то в каждой точке пространства есть информация о каждом из этих существ. Значит, для чувствительных людей имеется возможность, подстроившись, черпать эту информацию. Очень интересен произведенный опыт, когда были зафиксированы приборным путем оболочки вокруг мысленного образа, созданного человеком. Побуждением к проведению такого опыта были сообщения о том, что возможна диагностика состояния здоровья человека на большом расстоянии, именно при создании мысленного образа. После размытия образа, опять-таки, мысленным путем оболочки не фиксировались. Полученные данные подтверждают мысль о том, что при рассмотрении биоэнергетических явлений необходим некоторый новый подход введения новых физических представлений. По существу в описанном опыте при создании мысленного образа, который фиксируется приборами, речь может идти о структурировании чего-то слабыми полями, которые создаются человеком. В объяснении проводимых в настоящее время исследований биоэнергоинформационных процессов большую роль может оказать лептонная гипотеза профессора Искакова. Она тесно связана с природой биолокационного эффекта и является одной из передовых гипотез науки о биоэнергетике. Рассмотрим, в чем ее сущность. Вот что говорит об этом сам ученый. Прежде всего, это квантовая биоэнергоинформатика, изучающая процессы обмена слабыми и сверхслабыми энергоинформационными сигналами. Она помогает по-новому взглянуть на явления телепатии, телекинеза, ясновидения, биолокации, полтергейста, левитации и прочее. В этой гипотезе используются идеи квантовой физики. Рассматриваются материальные носители физических полей в виде легчайших элементарных частиц, лептонов и микролептонов. Согласно этой гипотезе, окружающий нас мир пронизан микролептонными волнами, передающими движение мирового лептонного газа. Вокруг всех тел существуют стоячие лептонные волны, квантовые голограммы, вставленные друг в друга и копирующие геометрию и структуру тел. Каждая голограмма содержит всю информацию о теле, являясь его информационным двойником. Совокупность таких голограмм и образует лептонную душу, которая беспрепятственно проникает сквозь любые твердые экраны в другие тела. Эти души простираются, согласно законам статической физики, сколь угодно далеко. В каждой точке пространства могут пересекаться голограммы многих тел Вселенной. Кстати, это подтверждает постулат Гаутамы Будды – все во всем и все в малом, то есть в каждой пространственно-временной точке имеется слабая и сверхслабая информация обо всем пространстве времени. Проблема подключения человечества к этой лептонной энциклопедии – труднейшая проблема порога чувствительности и оптимального соотношения сверхслабых сигналов к информационным шумам. Биоэнергетика и минералы. Издавна люди приписывали различным ископаемым минералам и драгоценным камням чудодейственные свойства. На заре человеческой цивилизации язычники, в кавычках, одушевляли камни, большие валуны, скальные образования. О них рассказывали легенды, передавали из уст в уста предания, наделяя камни волшебными свойствами. Вглубь тысячелетий уходит непреодолимая вера человека в магическую силу камней. Кстати, минеральное царство, как и человеческое, делится на 7 основных классов. В разные времена крупные ученые-естествоиспытатели высказывали мысль о том, что в неживой природе, минеральное царство, сконцентрирована энергия Вселенной, которая высвобождается и передается затем растениям и животным. Принималось также положение, что все элементы окружающей нас природы, животные, растения, вода, камни, все они излучают невидимую энергию. Вокруг камней, так же как и около тела человека, существует невидимое энергополе. Оно использовалось в тибетской и китайской медицине при лечении болезней. Имеются свидетельства о том, что энергия, заключенная в камне, может иногда проявляться для всеобщего обозрения. В начале нашего века, например, было замечено странное поведение одного памятника на кладбище города Марион, штата Огайо, США. Он представлял из себя большой каменный шар весом около 1890 килограммов, который был помещен на мраморную плиту. В результате наблюдений выяснилось, что этот шар вращается вокруг своей оси, меняя положение на пьедестале. Ученые пытались объяснить такие загадочные явления наличием в структуре камней энергетических сил. Поэт и архиепископ Марброд Ренский 1035-1123 годы написал по латыни в стихах книгу о камнях. В ней он описал 68 минералов, их внешний вид, место добычи, таинственные магические лечебные силы минералов. Французский мистик Альфонс Луи Констан 1810-1875, более известный под псевдонимом Элифас Леви, написал трактат под названием «Камни – вещь живая». В нем он изложил представления античных и средневековых авторов о драгоценных камнях, их мистических и лечебных свойствах. Многочисленные легенды Востока рассказывают о камне, излечивающем все болезни. Римский историк Плиний Старший писал о нем следующее. «Никакой камень не был в большем употреблении, чем сердолик». Во Франции существуют специальные салоны, в которых с помощью сердоликотерапии излечивают многие заболевания. С сердоликом связана одна история наших дней. Она подтверждает удивительные свойства камня при лечении. В начале 30-х годов советский биолог Бадигина применяла способ лечения многих болезней с помощью сердолика. Она изготовила простейший прибор, который состоял из простейшего фена для сушки волос, к которому была прикреплена металлическая трубка, а на кончике ее помещалась галька сердолика. Процедура лечения происходила следующим образом. Нагретым феном с целительным камнем облучались участки тела, пораженные болезнью, на расстоянии 2-5 см в течение 10-50 секунд. Этого было достаточно для полного излечения. Таким простым способом Евгения Ивановна исцеляла целый ряд болезней. Сердечно-сосудистые, болезни суставов, кожные, нервные и даже онкологические. Метод Бадигина еще до войны с успехом был апробирован в медицинских учреждениях Советского Союза. Невероятным лечением Бадигина заинтересовались ученые различного профиля – медики, биологи, минералоги. Открытием лечебного свойства сердолика заинтересовался академик Вернадский. Известный минералог Крыжиновский так объяснил целительную способность сердолика. Ученый исходил из того, что минерал имеет природную радиоактивность, которая примерно равна средней радиоактивности человеческого организма. Когда человек заболевает, его организм теряет радиоактивное равновесие. Это ослабляет организм и не позволяет целительным силам природы бороться с болезнью. А облучение нагретым сердоликом восстанавливает пониженную радиоактивность. История неожиданно закончилась тем, что корыстолюбивые невежды из Министерства здравоохранения СССР запретили практиковать такой способ лечения. В древности самым магическим камнем считался желтый сердолик. Его иначе называли шар мана. Говорили, что это застывшее в камне солнце. Шар считался чистым и теплым, как солнечный луч. Он связан с Солнцем в созвездии Близнецов. Это камень здоровья и душевного равновесия. Желтый сердолик подходит всем людям, никому не противопоказан. Особенно благоприятен родившимся под созвездием Близнецов. Для них это камень-талисман, который нужно постоянно носить с собой. У женщин это бусы и серьги, у мужчин перстни, амулеты, табакерки. Можно носить кусочек камня в кармане. В любое время сердолик будет подпитывать вашу энергию, улучшать настроение, регулировать давление, прогонять страх. Специалисты считают, что внутри природных кристаллов, так же как и на поверхности Земли, находятся энергетические узлы. Они имеют положительные и отрицательные заряды. Поэтому каждый драгоценный камень при соприкосновении с аурой человека оказывает то или иное воздействие. У древних цивилизаций Ассирии и Вавилона, Китая и Индии, Шумер и Египта, Греции и Рима существовало убеждение о тесной взаимосвязи природы и человека и воздействии космоса на судьбу всего мира и человечества. Самоцветные драгоценные камни тысячелетиями использовались астрологами при составлении гороскопов. Древние прорицатели обладали умением считывать с кристаллов информацию и предсказывать будущее. Считается, что все драгоценные камни связаны с астральными силами и с каждым человеком на Земле, который находится под постоянным влиянием этих сил. Каждый живой камень должен обладать кристаллической структурой, аморфные вещества мертвы. Он реагирует на сигналы, идущие от планеты созвездий. У каждого камня есть определенное энергетическое поле, которое положительно или отрицательно воздействует на человека. Для оказания целебного воздействия это поле должно быть сопоставлено с полем данного человека. С помощью такого поля подвижники Востока могут впитывать биоэнергию камня и получать любую информацию об окружающем нас мире, входя в космический поток. Индийские астрологи утверждают, что каждый драгоценный камень оказывает влияние на определенный тип людей в соответствии со знаками зодиака. Астрологи используют драгоценные камни для связи с астральным миром. В результате этого они получают посредством камней информацию о прошлом и будущем человека. Для этого астролог ориентирует кристалл камня особым образом и пропускает через него лучи небольшого света. Затем пристально вглядывается в одну из граней и считывает с нее информацию. Издревле считались благоприятными для ношения драгоценные камни, связанные с зодиакальными созвездиями, которые господствуют в небе в момент рождения человека. Говоря о мистическом сродстве камня с человеком, интересно отметить, что украденные камни проявляют отрицательные свойства, а купленные становятся талисманами через много лет. Настоящие талисманы – это камни, подаренные или полученные по наследству. Для усиления сродства человека с камнем Элифас Леви советовал надеть камень на палец и представить себя окутанным невидимым эфиром, потом попытаться в воображении вливать этот эфир через камень и разливать по телу или же концентрировать в больном органе, а потом как бы выдыхать эфир через камень. Он утверждал, что делая такие упражнения по нескольку раз в день, можно постепенно приучить себя дышать эфиром через камень, безо всякого усилия со стороны сознания. Волшебники и маги Средневековья считали, что горный хрусталь, прозрачный и чистой воды кварц, имеет особое значение для гаданий. Искусные гадатели читают в его кристаллах и особенно в хорошо выточенных шарах из хрусталя картины прошлого и будущего. Для этого хрустальный шар устанавливают в темной комнате, так, чтобы на него падал луч света, наполняя его сиянием, и длительное время смотрит на него, не мигая и концентрируя волю на желании увидеть в нем определенный предмет. Связь хрусталя с ясновидением объясняют тем, что кварц, совершенной формой которого является горный хрусталь, это как бы кожа планеты, которой она чувствует космос и астральный мир. Предполагают, что горный хрусталь тесно связан с нашим сверхчувственным восприятием. Мистики уверяют, что камни обостряют интуицию и рождают предчувствие беды. Уверяют также, что перстни, украшенные глазками, при приближении опасности ощущаются на руке, тяжелеют, мешают и тем самым предупреждают владельца о надвигающейся опасности. Магическим свойством обладают и кораллы. Их носят от дурного сглаза. Они помогают в излечении ран и язв, в том числе и внутренних. Кораллы укрепляют память, врачуют сердце. Ожерелье из них избавляет человека от нервных тиков. Они являются талисманами гадателей. Современные оккультисты считают, что зеленый изумруд имеет определенную связь с бессознательными рефлекторными действиями человека. Древние называли его камнем таинственной Изиды. Его подолгу разглядывали и считали, что в нем, как в зеркале, отражается все таинственное и обнаруживается будущее. В природе встречаются камни фантастические. Их находят в гнездах птиц, во внутренностях животных или в неизвестных деревьях. Например, описанный Леви, знаменитый камень из гнезда у Дода, может сделать человека невидимым. Все эти почти фантастические свойства камней еще недостаточно изучены учеными, но объяснение этих свойств, безусловно, связано с биоэнергетикой камней.